Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Hobby Talks и выпуск 633. И с вами постоянные бессменные ведущие этого подкаста Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем приятного времяпрепровождения мы переходим к темам чуть менее приятного времяпрепровождения, но от того ничуть не менее интересным, а местами даже более интересным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таком предмете для теории заговора, популярном особенно в США, как заговор касательно НЛО и инопланетян.
Правительство скрывает истину где-то рядом.
Да, мы в детстве очень любили смотреть, или в нашем случае скорее слушать,
да.
Художественные многосерийные телевизионные фильмы «Секретные материалы». И, соответственно, он для многих стал окном в всю эту тему с теориями заговоров. Вкратце их можно свести к тому, что инопланетяне существуют, и не просто существуют, а это достоверно известно властям, в первую очередь властям США. Нередко заговор распространяется еще там на разные страны, которые все молчат. Все свидетели и доказательства этого обязательно устраняются и дискредитируются. Кроме того, все это связано в том числе с похищениями, значит, людей инопланетянами, нападениями на скотину в Штатах, а также с разными другими событиями, которые теоретически могут быть связаны с пришельцами, вроде убийства Кеннеди, смерти или исчезновения Элвиса Пресли, всяких там прорывов 20 века в технологиях. Короче, там все, что можно объяснить пришельцами.
Да, все подтягивается к пришельцам. Да.
Пришельцами, да. Часто за как бы первую ласточку выдается инцидент в Розуэлле. На самом деле инцидент в Розуэлле, хотя действительно случился, значит, в 50-х годах, никакого тогда еще как бы эффекта не произвел. Его тогда, в принципе, в общем, все забыли, вплоть до 70-х годов, когда про него его раскопали в ходе очередной волны. Надо вам вообще сказать, что вся эта тема с заговором и инопланетянами, она в таких волнами приходила. Причем было заметно, что периодически под как бы под них переделывались уже какие-то до этого бывшие такие же открытия. Ну, например, вот нация ислама в 30-е и в ходе Второй мировой все толковало про какой-то там апокалиптический, что ли, самолет, который есть у Японии секретный, который всех, значит, разбомбит в соответствии с этим самым, с откровением Иоанна Богослова и прочим таким. Вот, но достаточно быстро перепилили в всю эту тему в то, что на самом деле прилетит и разбомбит НЛО. Вот, так называемый Mothership, оно же колесо. Вот, и значит, что это та самая огненная колесница, которая в книге Иезекииля. И потом тоже, между прочим, в учениях ряда нью-эйджевых сект после где-то середины 20 века тема с НЛО вполне себе доминировала и даже привела к ряду очень неприятных последствий. Но вообще, реально все это пошло еще с первой половины 20 века, когда вообще сами по себе идеи того, что в космосе там можно путешествовать, всякие там война миров, марсиане, паника 38-го года, когда, помните, чересчур реалистичная радиопостановка по Герберту Уэллсу привела к панике в некоторых регионах США, когда ее приняли за то, что это все правда и...
Да, основано на реальных событиях.
Боевые треножники. А потом, например, был такой писатель и редактор Реймонд Палмер, который, сюрприз, был, в общем-то, коллегой нашего любимого Говарда Лавкрафта. Тоже во всяких чудовищных журнальцах писал всякую брить, всякие weird tales и тому подобное. И не он один. Так вот, будем их коллективно, так сказать, воспринимать. Эти писатели тоже вот сочиняли всякое про всякие летающие объекты в 30-е, 40-е, как там всякие чучела на борту сидят. Ну, в общем, тогда это воспринималось, в принципе, как вот то же самое, что писал Лавкрафт.
Ага.
У него же тоже были инопланетяне, были.
Ага.
Похищения людей были. Зверские опыты были. Заговоры были. Вот, правда, у него правительство всегда, наоборот, никак не участвует, а только противостоит этим всем, но... Как бы толку-то с этого. Всякие там ликвидации свидетельств нападений в ночи, непонятные полеты, все это тоже было. То есть, на самом деле, теории заговора, как мы можем видеть, они имеют совершенно конкретные корни каждый раз. И... вот эта вот НЛО-истерия характерна именно для США, каждый раз немножечко менялась в соответствии с некоторыми новыми веяниями. Значит, очередным веянием стало то, что в 1947 году бизнесмен и вообще уважаемый человек, помощник шерифа там, или кто он там был, Кеннет Арнольд, летел себе по своим делам на своем самолетике и обнаружил некие летящие клином летающие дискообразные объекты. Сам Кеннет Арнольд потом проклял свою разговорчивость и сказал, что в следующий раз, если девятиэтажный дом будет пролетать мимо, он никому ничего не скажет, потому что у него тут же началась целая вакханалия. Одни доказывали, что он все врет, при том, что все, кто с ним был знаком, знали его человека исключительно положительного, правдивого, к фантазиям и всяким сказкам совершенно несклонного. Другие, обрадовавшись, тоже начали сочинять, что видели всевозможные диски, и чуть ли даже там эти диски уже не садились, вот, и из них там не выходил кто-то, овеянный сиянием. Начали публикации всяких писем от неизвестно откуда, в основном написанных самими желтюшными журналистами. Вот, но частью были и, в общем, письма, написанные искренне. Ну, то есть не искренне, в смысле, а действительно написанные каким-то человеком из какого-то места. Был, например, как раз тот период, когда разбирали все эти события с Кеннетом Арнольдом, полученные cool story от некого Фреда Крисмана из штата Вашингтон. Ну, знаете, вот это вот западное побережье, там всякие леса.
Горы, да.
Вот, да, горы, народу мало, да, бигфуты пробегают, всякие там Gravity Falls. Затерянные в лесах. В общем, Кеннет Арнольд даже ездил туда, чтобы пообщаться с этим товарищем по фамилии Крисман. Вот. И, в общем, как бы после публикации их разговора, то, что, значит, Крисман какой-то там видел летающий диск, и от него остались какие-то непонятные обломки, которые, правда, оказались камнями обычными, и что якобы потом приходил какой-то человек в черном и сказал, что лучше бы ему помалкивать про этот диск.
Ну да.
Вот. Так вот, считается, что эти самые камни, обычные, в общем, вулканического происхождения, которых на западном побережье США довольно много, вроде как за ними прилетали какие-то эксперты ВВС на самолете Б-25. Вот. И полетели, значит, на базу, после чего, не долетев, разбились, потому что этот их Б-25, двухмоторник, вдруг чего-то загорелся и разбился. Совпадение?
Не думаю.
Да. Короче говоря, несмотря на то, что Крисман потом сказал, что никакого диска на самом деле не видал, вот, и камни просто нашел где-то, вот, это все какая-то странная история. В принципе, самолеты, конечно, падают. Так вот, значит, после того, как все это стало достоянием общественности, люди, журналисты на страницах газет стали спекулировать, что это может быть признаком начинающегося вторжения из космоса. Потому что, понимаете, только что кончилась Вторая мировая, вот, когда все только и жили годами в ожидании вторжений, нападений, воздушных ударов и тому подобного.
Ага.
И им как бы стало нечего писать, нечем заняться. Вот, и они, соответственно, начали придумывать себе всякие новые мысли.
Да, то есть местные военблогеры переключились на уфологию, если по-простому.
Ты, кстати, даже, я бы сказал, не зря про военблогеров, потому что я вас уверяю, что когда рано или поздно основная нива для военблогеров закончится тем или иным образом, с ними будут всякие проблемы. Потому что новое место в жизни искать захотят далеко не все. Так вот, после того, как вроде как все попритихло к 49-му году, в дело вступил еще один ключевой популяризатор всей этой чертовщины, майор Дональд Кихоу. Значит, Кихоу действительно был майор и действительно был в, значит, американских вооруженных силах и корпусе морской пехоты, в частности. Правда, ни на какой реальной войне он не бывал, потому что на Первую мировую он опоздал, а дальше он получил какую-то травму. Вот, и его комиссовали вплоть до Второй мировой войны, когда его извлекли из запаса обратно и поставили инструктором, то есть, опять же, не на войну, а говорить, что он строг, и потому он им не понравится.
Да, круглая косись, квадратная тащить, да.
Да, и к концу войны, в общем, произведя его в майоры, его уволили. А в промежутках между войнами ему надо было чем-то заняться, поэтому он начал сочинять всякое. В том числе сотрудничая с Weird Tales, опять же. То есть, видите, тут...
Ну, то есть, тут фактически фантастом сделался, правильно я понимаю?
Ну, да. Значит, то есть, он, во-первых, писал всякие произведения в стиле «Тайна тени дракона», там, или «Загадка поющих мумий», «Тайна в глубине моря». Вот. И, значит, в том числе сочинял по, значит, своей специальности про бравых американских летчиков такого же примерно уровня произведения.
Uh-huh.
Вот. Короче, в общем, сублимировал как мог. И сотрудничал с разными газетами в качестве внештатного корреспондента. Что, в принципе, для авторов всяких Weird Tales было типичным занятием. Надо же что-то писать.
Ага.
Не все же про чертовщину. Так вот, после того, как он услыхал про Арнольда и всю эту тему, его она начала постепенно увлекать. Особенно учитывая, что американские военные власти издавали какие-то путанные, очень невнятные доклады по теме, а он как бы по специальности всем этим интересовался. Самое главное, что у него остались еще всякие сослуживцы, которых не выгнали в запас, а все еще они сидели в Пентагоне и на всяких там авиабазах. Он мог им позвонить и спросить, что там как. Соответственно, Киху, заинтересовавшийся, обзвонив всех, кого мог, принялся терроризировать разных незнакомых военнослужащих и сотрудников новосозданного ЦРУ. Вот, и приставать к ним с вопросами о том, что они думают о летающих тарелках. И в итоге напечатал в 50-м году заметку «Летающие тарелки реальные» в издании «Тру». Журнал такой. Вот. И это как раз прогремело, опять же, на всю страну. Через некоторое время он из этой статьи развернул уже целую книгу, отдельно издаваемую, которую удалось продать тиражом в 500 тысяч. Это довольно-таки неплохо. В книжке доказывалось, что НЛО — это реальность, это действительно внеземные объекты. Что власти знают об этом, но стараются придушить всю эту информацию, чтобы избежать массовой паники. Значит, с точки зрения Кихоу, сами по себе эти тарелки это не новинка, и они появлялись там в предыдущие столетия. А почему они вдруг залетали в последние годы? Потому что их привлекли сначала атомные испытания в Неваде, а потом эти самые атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки и продолжение атомных испытаний далее. Да?
Uh-huh.
Соответственно, они знали, что это там такое бахает, начали нас активнее исследовать. Вот, значит, в 1953 году он выпустил еще одну книжку «Летающие тарелки из открытого космоса», которая состояла в основном из всяких его бесед и интервью с разными официальными лицами из ВВС и прочим, и из разбора официальных, опять же, докладов ВВС о том, где чего видели и как это все объясняли. Значит, в том числе там как бы было нечто вроде предисловия от тогдашнего пресс-секретаря ВВС в Пентагоне Альберта Чопа, который, значит, ручался за Кихоу и говорил, что он большой молодец. В таком духе. Соответственно, это здорово помогло популярности книги. И, наконец, в 55-м Кихо написал еще одну книгу, на сей раз называемую «Заговор летающих тарелок». Теперь уже оказывалось, что, значит, в правительстве США сидят заговорщики, которые... значит, хотят скрыть и подавить всякие знания о летающих тарелках. То есть, если до этого Киху в основном интересовали именно сами НЛО и инопланетяне, которые там сидят, теперь его уже больше волновало то, что власти скрывают. Вот, и там некие сидят злодеи, которые скрывают, например, то, что улетающих тарелок должна быть база где-то рядом с Землей совсем.
Угу, логично.
Например, на Луне. Или, может быть, на орбите даже околоземной. И, соответственно, что это один из главных секретов, потому что если люди узнают, что у них тут рядом какие-то базы, черт знает, что начнется. Потом как раз Кихоу был одним из тех, кто припутал Бермудский треугольник к разговорам про НЛО. И несмотря на то, что Марс, по-моему, там никак не упоминался, зато упоминалась Луна и то, что на ней тоже якобы были замечены в телескопы какие-то там не то пирамиды, не то и какие-то там посадочные площадки. Ну, то есть, на самом деле, это просто кратеры. Вот, то, что называется по-разному там. Для кратера есть всякие термины, типа, цирка, да, для такого кратера с высокими вертикальными стенами просевшего.
Да, ну, мы, думаю, тут не сказали в самом начале, когда ты рассказывал про историю вопроса. Дело в том, что до этого же еще более, то есть конец 19 века, когда, собственно, телескопы вышли на проектной мощности, тут же каналы стали видеть на всяком Марсе, да, и вообще на полном серьезе обсуждали, что там живут марсиане, что-то там каналы эти меняют цвет, видимо, что-то там орошается.
Да, сезонные да. Какие-то еда идут. Работа,
поэтому,
очевидно.
Да, у некоторых людей в мозгах было все вполне себе логично, что там живут какие-то марсиане непонятные, так что на Луне, на Марсе что-то творится, это вообще как бы для граждан, для многих не было открытием.
Да, но если Кихоу был как бы таким еще относительно честным фантазером, вот, то одновременно с ним действовал и писал уже свои писульки такой деятель Джордж Адамский. Поляк из США, который, вот честно, про него не так много известно. То есть известно, что в Америке он оказался в возрасте 2 лет, в Нью-Йорк приехали, что вроде как в ходе Первой мировой участвовал в экспедиционном корпусе на территории революционной Мексики, что работал в Йеллоустоунском парке каким-то там «подай, принеси», вот, и вроде как в Орегоне тоже на какой-то то ли лесопилке, то ли что-то таком, тоже каким-то неквалифицированным трудом. И только в 40-м оказался в Калифорнии, где сначала работал на ранчо, а потом каким-то образом за счет какого-то благодетеля сумел приобрести себе свою недвижимость и открыть ресторан. Так вот, как раз там и сидящий на этой самой калифорнийской своей теме, он начал вдруг замечать всякое, и особенно ярким был эпизод в 52-м году, как он, по крайней мере, утверждал, что они решили отправиться в пустыню Мохаве. Ну, вы знаете, это где всякие Нептун. Гуд Спрингс и прочие знакомые по Fallout New Vegas места. И там они обнаружили, что летит какая-то непонятная вытянутая хрень, за которым летят вроде как американские самолеты военные. И тут этот вытянутой вот этой вот овальной штуки летящей отделяется диск небольшой и садится где-то в 500 метрах от них. Они заинтересовались. Якобы он даже его сфоткал. И, значит, попробовал отправиться к нему поближе, но тут вылез какой-то непонятный персонаж, похожий с одной стороны на человека, за длинными блондинистыми волосами и раскосыми глазами, одетый в серебристый костюмец. Такой, знаете, стереотипный инопланетянский. Вот. И будто бы оно телепатически сообщило, что прибыло с миром, разумеется, с Венеры, и сообщило, что инопланетян волнуют ядерные испытания и всякие неприятности, которые могут из этого выйти. Вот. И улетели. Дальше Адамский начал уже публиковать еще всякие работы после этой своей первой книги «Приземление НЛО» 53-го года.
Это, по-моему, «The UFO has landed», что-то такое. Да,
да, да, да, да. В 55-м уже внутри космического корабля, потому что оказалось, что его уже и на корабль пустили теперь.
Да.
И повезли его, значит, в открытый космос, и где он общался с венерианцами и показывал в этих своих книгах всякие, значит, фотографии. Например, собственно, круглые летающие тарелки. По странному совпадению, эта летающая тарелка очень похожа, вплоть до характерных дырочек сверху, на типовую крышку от типовой керосиновой лампы американской.
Да. Как-то так вышло.
20 века, да.
Кто у кого украл все... дизайн, неизвестно. Да,
да, все остальные, там, например, одна из летающих тарелок, это явно перевернутая миска, из которой цыплятся, вот, курей кормят пшеном. Другой какой-то непонятный объект был, по-моему, от пылесоса какой-то частью. Значит, потом он рассказывал, что будто бы на Луну его брали, и с темной стороны Луны, которая всегда повернута от нас, мы ее не видим, поэтому в телескопы. Целые там базы, какие-то там чуть ли не леса колосятся.
Да.
Вот, и водоемы всякие протекают и плещутся. И в конце концов добрался до того, что его взяли на Сатурн, на какую-то межгалактическую конференцию, вот, где дали ему какой-то там орден за заслуги перед галактикой. Короче, к этому моменту было понятно, что Адамский пора уже лечиться электричеством.
Остапа понесло, что называется.
Да, те, кто с ним лично общался, говорили, что было заметно, что он постепенно сходит с ума просто. Поначалу все эти его рассказы просто произвели эффект разорвавшейся бомбы благодаря своим подробностям, но грязные русские все ему испортили. Потому что сначала мы отправили, значит, станцию Венера беспилотную туда и обнаружили там, мало того, что полнейшее отсутствие красивых, раскосых блондинистых гуманоидов, вот, так еще и давление почти в 100 раз больше, чем у нас, и температуру тоже раз в 10, если умножать по градусам Цельсия, чем самая страшная жара, которая может быть где-нибудь в умеренном климате. Так что очень сомнительно, что существо, которое могло бы там существовать и процветать, даже если бы они там были, они просто как бы лужи из кислоты, вот, и камни, больше ничего на поверхности там нету. Даже если бы они там могли быть, то было бы очень странно, что они способны были прилететь на Землю, выйти без скафандра в атмосферу и не разорваться тут же в мелкие клочья от внутреннего давления.
Ага.
Ну и не дать тут же дуба от холода, потому что у нас, с их точки зрения, должен быть просто лютый холод. А во-вторых, еще один советский беспилотник Луна-3 полетел на обратную сторону Луны, нафоткал там всякого и при помощи остроумной аналоговой системы передачи все это отправил по радиосвязи на Землю, где фотографии были отпечатаны. Сейчас вообще нам трудно все это представить, потому что с нашей точки зрения, ну, отправили беспилотник, ну, он нам в цифровом виде прислал изображение в формате JPEG. Ну и что? А тогда не было не то, что формата JPEG, а вообще даже понимания, что такое цифровой формат.
Uh-huh.
Вот. И приходилось действовать всякими странными способами. Короче, суть в том, что никаких колосящих сипалей и баз там было не обнаружено. Было все то же самое, что и на внутренней стороне, только еще более изрытые кратерами, по понятным причинам. Ну, потому что на темную сторону попадает все, а на светлую сторону попадает только то, что не попало в Землю.
Ну да.
Мы ее
прикрываем. Прикрываются, да. То есть Луна, поскольку она в приемном захвате находится, она наружу как бы от системы Земля-Луна находится именно дальней стороной, и понятно, что туда бахает все гораздо чаще, чем на внутреннюю сторону. На внутреннюю надо очень сильно постараться. Так что да, ничего удивительного в этом нет.
Да, ну в общем, поэтому Адамский объявил, что, значит, чертовы советы фальсифицировали записи с целью ввести США в заблуждение.
Все подделали, да.
Да, все подделали, но тогда придется признать, что когда в 68-м американцы сами полетели смотреть на ту сторону, то и они тоже все подделали.
Да.
Заявление Адамски интересно только тем, что это один из немногих как бы случаев, когда в этом самом в публичном пространстве объявлялось, что мол, Советский Союз тоже как-то причастен к власти скрыванию. Потому что мы вообще похвально свободны от заговорщиков внутри, если судить по всяким публикациям. Вот, почему-то у нас отказались предать интересы трудового народа.
Да.
Ради межпланетных империалистов.
Ага.
Так вот, значит, дальше. Вся эта тема стала развиваться по нарастающей, опираясь на сочетание все новых сообщений о том, что там видели то, а там сё. В основном, конечно, оказывалось то болотным газом, то пролетающим самолетом, то вертолетом, которые просто в данной глуши раньше еще не бывали, их как бы только что стали вводить в широкое пользование в 50-е это. Вот, и население принимало их за сказочных чудовищ по малограмотности. Вот, сочетание с неуклюжими попытками властей о том, чтобы надо провести, значит, кампанию разъяснений для населения, что ничего подобного не делается, одновременно с созданием всяких программ по изучению феномена НЛО и установлению его как бы природы инопланетной, если таковое будет известно, служило топливом для всего, так сказать, новых идей. Действительно, американцы создали так называемый проект «Голубая книга», который также известен как проект «Градж», как проект «Знак», еще там чего-то.
Да.
Вот, его периодически меняли, публикуя то, что было установлено в предыдущих данные. В основном оно состоит из перечисления всяких там огней в небе, которые видели там-то и тогда-то, и предложений всяких объяснений. Процентов, наверное, 15 там объявлено необъясненными. Это, правда, еще не означает, что это НЛО или что-то еще. Так вот, там продолжал участвовать Альберт Чоп, тот самый пресс-секретарь тогдашний. Вот. И его назначили, значит, собственно, пресс-секретарем еще и для этих проектов «Синяя книга» и прочее. Его, как бы, личность тоже постоянно использовали в качестве такого, как бы...
Громоотвода?
Ну, не громоотвода, а скорее такого, знаете, стереотипного... представителя властей, который какие-то там неуклюжие объяснения дает. Вот, в таком каком-то духе. Вот, в общем, ничего толком ни один из этих прожектов не установил. А в публикациях всевозможных уфологов и тому подобного начали твориться вообще откровенные подтасовки, всякие попытки использовать одних уфологов против других. То есть, например, вот было, была такая книга 55-го года «Дело об НЛО» Морриса Джессопа. Вот, потому где этот самый Джессоп доказывал, что он, значит, получал письма от некоего Карлоса Альенде, вот, который его предупреждал не интересоваться летающими объектами и рассказывал ему про филадельфийский эксперимент. Вот. И в итоге, значит, его книга, ему же попала в руки экземпляр, где, значит, тремя разными чернилами, значит, было понаписано куча всяких примечаний, и типа три разных читателя друг с другом как бы диспутировали о том, что типа Джессоп слишком близко подобрался.
Пора его убрать.
На самом деле, Джессоп убрал сам себя в 1959 году.
Как это считается? Он, как это он?
Считается, что, значит, он покончил с собой из-за того, что его эти писульки плохо продавались, его бросила баба, вот, и он, судя по всему, попал на нервной почве в аварию, вот, и это добавило, полученные травмы добавило ему, так сказать, психических проблем, так что его в итоге нашли на обочине дороги, неподалеку от Майами, насколько я помню, значит, в машине в своей, и там шланг был от выхлопной трубы проведен в салон. Так что он, вероятно, покончил с собой на почве отсутствия успехов. Дело просто в том, что этот самый Карлос Альенде на самом деле... был Карлом Алленом, популяризатором всей этой чепухи про филадельфийский эксперимент. И он же был автором этих самых писулек на полях книжки про то, что типа там Джессоп слишком много знает. Он сам это признавал, потому что типа таким образом хотел фабриковать уверенность в Джессопе, чтобы через него пулять эту свою байку про филадельфийский эксперимент. Вот. Он не рассчитывал, что Джессоп самоубьется на почве всего этого. Вот. Потому вот признавал, что это он виноват, и он сожалеет. С этого момента начинается как раз поворот в сторону того, что власти не просто скрывают, а еще и стремятся
ликвидировать, заткнуть,
да, и убрать всех, кто там чего,
кошмар,
где.
Кошмар.
Да, с 1956 года выходит книжка Грея Баркера «Они знали слишком много о летающих тарелках». Вот, где, в общем, расписывается, что, в общем, такие-то вот были исследователи летающих тарелок, которые таинственным образом либо пропали, либо замолкли, либо еще там чего-то. Кое-какие... Понимаешь, почему он выстрелил? Потому что кое-какие как бы данные там действительно были основаны на реальных и неоспоримых событиях.
Uh-huh.
Действительно, власти США вообще и команда ВВС в частности пыталась как-то придержать все эти слухи и россказни про то, что какие-то там тарелки, чтобы действительно, так сказать, люди не дурели, объяснить, что ничего этого нету. И действительно, периодически приходили всякие представители от военных и пытались объяснять, что ничего там не было, поскольку военные вообще не очень хорошо подходят для такой работы. Они привыкли в командном тоне разговаривать, это было воспринято как запугивание. Вот. А все остальное, Баркер, он, ну, прям скажем, сильно преувеличивает. Как бы вот, вот и все. Ну, а с этого момента как бы приходят... вот это вот образ людей в черном, которые не то работают на власти США, не то вообще являются всякими там замаскированными инопланетянами. Судя по переписке Баркера с значит, его товарищем, тоже автором Шервудом, сам Баркер в это не сильно верил. Во всяком случае, в одном из своих писем он писал: походу фанаты проглотили все это залпом. Ну, то есть он как бы,
сам не ожидал, как, да, что так сработает здорово.
Просто как способ как-то денег заработать.
Угу.
В 60-е годы ко всему этому добавилось еще и убийство Кеннеди, у которого своя конспирология крутится, кстати, гораздо более обоснованная, чем вокруг НЛО. Факт тот, что как бы эта эра сначала, значит, этот самый Кеннеди, вот, потом публикация всякого неприятного про войну в Вьетнаме, так называемые Pentagon Papers, вот, в 71-м году опубликовано в New York Times, что ли. Вот, потом то, что, значит, через год, в 72-м был Уотергейтский скандал, мы про него рассказывали, про журналистские расследования, как там агенты администрации президента Никсона хотели установить прослушку и попалились на этом.
Ага.
Про это есть, кстати, довольно интересная, простая и быстрая, но такая весьма интересная настолка. Вот, мы в нее играли. Так вот, к чему я все это веду? К тому, что в 60-е, начале 70-х в публике США все больше укрепляется идея того, что власти вообще скрывают все, что только можно и нельзя. Вот. Кеннеди убили, оппонентов прослушивали, во Вьетнаме всякие гадости натворили. Вот. Про все лгали нам. Короче, власти в США — это очень подозрительные личности, которые все время что-то скрывают.
Им ни в коем случае нельзя доверять.
Да, и обязательно нужно во всем сомневаться, и для этого-то и нужна свободная пресса, и вот НЛО это тоже, значит, типа, как бы...
Cover-up.
Чего? Да. Как я уже сказал, и даже к убийству Кеннеди тоже припутывались каким-то образом инопланетяне. Например, одна из версий была о том, что Кеннеди, значит, уведомил, что когда, значит, он станет президентом, то его, значит, первой задачей будет открыть всю правду про то, что правительство знает о пришельцах, и пришельцы его и убрали. Вот так вот. Между прочим, Трампу тоже, когда он избирался, задавали вопрос, собрал, хочет ли он открыть всю правду про пришельцев. Трамп сказал, что он как бы пока не может ответить на этот вопрос. Сам не знает.
Да.
В 67-м году новоорлеанский прокурор Гаррисон арестовал местного бизнесмена Клея Шоу по обвинению в причастности к убийству Кеннеди. Клей Шоу был одно время военным, занимался бизнесом и какое-то имел отношение к контрразведке в ЦРУ. Он считается единственным, кого пытались вообще привлекать к суду по делу об убийстве Кеннеди. Потому что, как мы знаем, основной подозреваемый Ли Харви Освальд был вскоре после задержания расстрелян в упор далласским бандитом из еврейской мафии Джеком Руби. А сам Джек Руби чего-то вдруг взял и помер от рака, тоже ни до какого суда не досидевшись и ничего толком не объяснив. И концы в воду. Так вот, прокурор Гаррисон заявлял, что среди трех каких-то непонятных бомжей, которых задержали рядом с местом убийства Кеннеди, был этот самый Крисман, замаскированный несколько, и что он вообще был агентом ЦРУ, причастным к убийству Кеннеди. Обратите внимание, что прокурор Гаррисон ничего ни про какие НЛО не говорил. Он еще не выжил из ума, видимо, в этот момент. В любом случае, меньше чем за час присяжные признали, что абсолютно никаких данных, доказывающих, что именно Клей Шоу какую-то причастность имел к убийству Кеннеди, или что он вообще там был, как бы нету. И его выпустили. Самого Гаррисона объявили просто как бы искавшим популярности на пустом месте, жуликом, по сути, злоупотребляющим своими полномочиями и пытающимся какие-то там чисто политические цели свои продвинуть, засадив совершенно непричастного к делу человека. Так вот, несмотря на то, что, во-первых, все это дело развалилось, толком не начавшись, а во-вторых, ни про какие НЛО никакой прокурор Гаррисон даже и не заикался, дело Крисмана тут же приплели не только к убийству Кеннеди, но и к заговору про инопланетян.
Класс.
Потому что действительно, как бы, уже потом, когда в Конгрессе США проводилось заседание комитета по политическим убийствам, то развелось, знаете ли, политических убийств как-то в стране. Пришлось даже целый комитет заводить, чтобы разобраться, что за чертовщина происходит. Вот, он опять поминал этого самого Крисмана, и при этом почему-то упоминалась в том числе и какая-то фигня, связанная с инопланетянами. Видимо, из-за вот этой вот, по сути, никак не связанной с НЛО темы, Кеннеди приплетают к ним. Значит, потом было уже, значит, ближе к 70-м, эпизод. Сначала в 66-м году в Мичигане произошел инцидент с непонятными летающими объектами. Вот, в болотах рядом с населенным пунктом Декстер, которые были, соответственно, объявлены просто вспышками болотного газа, отразившимися там где-то в облаках, ночью, то да сё. Факт тот, что в 1974 году американский астроном Джей Ален Хайнек, служивший некоторое время научным советником ВВС США по теме НЛО, написал книжку, что, значит, в Мичигане никакой был не болотный газ, что в проекте «Голубая книга» этот, каждое пятое НЛО — это инопланетный объект на самом деле. И вообще, в общем, все это космический Уотергейт.
Класс!
Да. Дошло до того, что даже в 76-м, когда Картер избирался в президенты, он обещал, что все опубликуется, значит, про НЛО, что есть у правительства.
И не опубликовал.
Да, видимо, ничего не нашел у правительства про НЛО. Вот. А может быть, нашел и решил, что такое опубликовать он не будет. Кто его знает. Значит, к этому же моменту окончательно оформляется мифология, связанная с похищениями. Если до этого инопланетяне максимум, что делали, это приземлялись, вылезали и передавали путанные послания, то к концу 60-х накопилось достаточно, значит, всяких сообщений о именно похищениях, чтобы составить такую более-менее стройную картину. Началось все это с истории семейки Бетти и Барни Хиллов.
Ага, были такие.
Которые, да, якобы в 61-м году ехали из Монреаля в Портсмут на личном автомобиле, который внезапно заглох, тут что-то там начало светиться и жужжать. Вот, и они оказались, значит, на борту, значит, НЛО, где их, значит, подвергали каким-то там
бесчеловечным экспериментам.
Ну, там то, что, например, говорил этот самый Барни, то, что его вроде как провели эксперимент по скрещиванию с какой-то блондинкой, вроде как.
Ух ты!
Он пытался вроде как спереть какой-то приборчик, но его тут же отобрали. Вот, какие-то тоже непонятные процедурки, то ли иглы какие-то втыкали, то ли еще что-то. Вот, и даже они по памяти какую-то там карту могли нарисовать, которая вела к дзети сетки, то есть ретикулы, и поэтому это их называют ретикулянами. Значит, на чем основаны все эти показания? Что это они показывали под гипнозом, в том числе обрисовав вот этот вот образ серого пришельца с большими грустными глазами?
Uh-huh. Да, потому что изначало они вообще, показания у них были такие, что они ехали-ехали, что-то остановились, потом очнулись, и, короче, прошло 3 часа, и вот они, значит, приехали, потом стали плохо себя чувствовать, осмотрелись.
И обнаружили там что-то у них, вещи какие-то, тут царапины какие-то, да, что-то, я не помню.
Одежда порвалась, то есть они, да, они пришли к выводу, что что-то такое произошло, чего они не помнят. Вот. И поэтому они уже гипнотизеру-то и отправились, да, после этого. Да, да.
А почему это из гипнотизеру? Понимаете, в как раз 60-е, 70-е и 80-е в Штатах была популярна тема, значит, с гипнотерапией и восстановлением подавленных воспоминаний. А, соответственно, на этой же теме потом вспыхнул еще целый ряд скандалов, включая, например, публикацию книги «Мишель помнит», или как-то так, по-моему, называлась, одного психиатра, который, значит, таким образом терапировал пациентку, вот, на которой потом женился. Уже хорошо, да? Это нарушение врачебной этики. Если психиатры будут на всех подряд жениться, то, может, целый гарем собрать будет. Что, да, она была, оказывается, в детстве жертвой какой-то там сатанинской секты. Вот, и опять же, кругом сатанинские секты, и принялись ловить сатанистов. Никого в итоге не поймали, но скандал был жуткий, и в том числе под каток попали ни в чем не повинные драконы с подземельями, и даже Проктор и Гэмбл тоже, которым пришлось сменить логотип. Ну так вот, из-за этого, как бы, в современности считается, что все эти гипнотерапии с подавленными воспоминаниями — это очень, как бы, ненадежный источник, что научных подтверждений эффективности метода просто не существует, а так называемые восстановленные воспоминания никак нельзя отличить от ложных воспоминаний, каковые тоже бывают. Ну, вон, все помнили даже, что Нельсон Мандела-то помер давно в заточении, а он все был живой.
Да.
Зараза. Поэтому, как считается, вся эта гипнотерапия, она просто является суггестивной, то есть она сама, в общем-то, провоцирует россказни про всякое. Ну, примерно как вот в средние века там один испанский инквизитор тоже публиковал работу о том, что все эта охота на ведьм — наш бред, вот, и что он лично приводил пример, что, значит, присутствовал при допросе одной ведьмы, которая показала, что, значит, лично пробиралась к главе, значит,
инквизиции.
Местной инквизиции, да, в покое и наводила на него порчу. При том, что главой этой инквизиции был он сам, и у него даже не было никаких покоев, он спал в общей спальне, вот, куда невозможно было пробраться и наводить чего-то. То есть, что он пришел к выводу, что это просто люди на голову не вполне здоровые и впечатлительные, и начинают рассказывать то, что от них ожидают. Да, ну так вот, факт то, что просто, видимо, на Хиллов наложилась вся эта истерия, пролетающие тарелки, заговоры, убийства Кеннеди и всяких и прочих, и они вон там сочинили, не пойми чего. Вот, значит, соответственно, с этого где-то момента все начинает развиваться, и, что характерно, только в 87-м году появляется такая идея, как анальное зондирование.
Да, как-то вот что-то все интересуются пришельцы, что там в заднице у американцев.
Да, именно вот стоит пролетать световые годы, чтобы чего-то там американцам в задницу пихать.
Uh-huh.
Дело в том, что был такой писатель в жанре хоррор, Уитли Стрибер, что ли, который в 87-м году написал внезапно книжку с рожей сектоида пришельца на обложке.
Паранормальное зондирование?
Да. Называлась она Communion. A True Story. Внезапно он объявил, что вот это-то не хоррор там никакой, а все страшное. Правда.
Основано на реальных событиях, да.
Кто смотрел 89-го года фильм с Кристофером Уокеном, вот, в главной роли, вот это как раз по этой книге, тоже Communion называл. Я уж не знаю, как он у нас.
В общем, жуть-медвежуть.
Да.
Угу.
Да. Вот, собственно, анальные зондирования с этого и пошли. То есть тут надо этого Уитли Стрибера благодарить. У него какая-то была анальная фиксация.
Так, а в чем смысл-то зондировать? Чё там ищут-то в задницах-то, в американских?
Типа изучают в целом организм через задницу других каких-то более...
Очевидных
способов, да, типа МРТ там или еще чего-нибудь, почему-то, да, нет.
Космическими лучами просветить, не догадались, пришельцы. Да. Да.
Как-то да, все это странно.
Угу.
А, но при этом с где-то конца 70-х начинаются как бы и другие... другое направление, так сказать, в этой теме, о том, что пришельцы нам никакие там не враги, вот, и власти скрывают, может быть, даже не совсем, так сказать, не совсем не по делу, вот, а просто потому, что человечество еще не готово. И появляется идея о том, что всякие научно-технические прорывы, которые как раз к 70-м стали хорошо заметны, да, появились, например, компьютеры доселе неслыханные, всякие прочие бирюльки в 70-е пошли.
Чего это они поперли?
Да, и было внезапно объявлено, что это все пришельские технологии. Они их нам потихонечку передают.
Ага.
Вот, понемножку, чтобы мы, так сказать, их внедряли и приближали свою жизнь к галактическим стандартам.
Да. От щедрот, так сказать, раздают,
да,
их.
Да, по этой причине в 70-е там было много всяких теоретиков, которые доказывали, что пришельцы на самом деле... как бы все хорошо делают, помогают, а если кого похищают...
То это то, не со зла.
Значит, ну, во-первых, как бы они же похищают и обратно отдают, а не с концами, правильно?
Uh-huh.
А во-вторых, что там появлялись всякие свидетельства о том, что вот такого-то вот похитили, он там был болен тем и сем, и чудесно исцелился... То есть это галактическая скорая помощь такая, да, пролетела.
Да, подлечила и улетела.
И улетела, да, его. А к 70-м же относится и то, что внезапно вспомнили про Розуэллский инцидент. Потому что до этого, я уже сказал, он был прочно забыт.
Угу.
Потому что в 78-м году, значит, единственного, кто, в общем, известен, как точно присутствовавший при изучении обломков, есть фотография Джесси Марсела, тоже бывшего майора ВВС, который участвовал во всяких чувствительных прожектах, типа, например, атомных испытаний на Бикини-Атолл. И он же присутствовал при изучении кусков фольги и прочих обломков,
угу,
найденных на месте разбившегося объекта под Розуэллом. И, значит, Маршалл наговорил уфологу Фридману, довольно известному, что, значит, это все были пришельцы... И что, значит, им сказали всем про это забыть и помалкивать. И, значит, будто бы его сын сказал, что тогда, значит, ему отец привозил какие-то непонятные фигнюшки с какими-то там пурпурного цвета непонятными иероглифами и сказал, что это с места крушения НЛО.
Класс.
На самом деле все это, в общем, было по сути ерундой, потому что в реальности Розуэльский инцидент действительно был секретным объектом, только не НЛО никаким, а разведывательным зондом ВВС США из так называемого проекта «Могол».
Uh-huh.
Так что, как неуклюжие попытки властей США ограничить доступ публики ко всему этому, так и какие-то циркулирующие разговоры про НЛО, которые сами же ВВС запулили, а потом опровергли, было просто способом отвести глаза публики, чтобы они бегали и ловили НЛО, вот, а ни про какие разведывательные зонды ничего не говорили.
Да.
Сработало.
Да. Мне в этой истории, Домнин, всегда нравилось, что есть какой-то общеизвестный такой вот начальный эпизод, когда вот эта вся истерия с НЛО началась. И все про этот Розуэльский инцидент всегда рассказывают так, что вот-вот, жили мы жили, ничего не происходило, и вот бах, Розуэльский инцидент. А, ну еще сперва Кеннет Арнольд, конечно, тут приплетаю, что он там сперва что-то заметил, а потом буквально там, по-моему, через месяц Розуэльский инцидент, все началось, понеслось, и так далее и тому подобное. И как-то полностью игнорируются вот эти обстоятельства, которые мы уже с тобой перечисляли, да, в начале, когда про историю вопросы говорили, и про каналы на Марсе, и про эти дирижабли, из которых привет передавали Томасу Эдисону, да, и еще черт знает кому.
И Генри Форду.
Да, и Генри Форду тоже, да. Вот, то есть это, вот если задуматься, на самом деле носит очевиднейшие черты того, что кто-то это прям серьезно вот прорекламировал, какой-то промоушен у этого Розуэльского инцидента произошел каким-то образом. Причем, судя по всему, как вот ты абсолютно справедливо говоришь, это произошло по историческим временам совсем недавно. Вот, то есть, сделали хороший пиар этому инциденту, и теперь все считают, что вот с этого-то и началось. Значит, пришельцы там разбились, трупы пришельцев, вот там пришельцы уже где-то вскрывают. Вот, я так думаю, что, может, ты еще про это что-нибудь скажешь в двух словах. Вот.
Да, про вскрытие пришельцев упомянем.
Да-да-да, вот. И получается, как бы, что если человек вот простой ничего про это не знает, ну, действительно, звучит круто. Вот, значит, тарелка разбилась и понеслось. Это какие-то пришельцы, тут все какая-то движуха. Вот, а на самом деле это всего лишь один эпизод. Причем малозначительный, и причем это было прикрытием действительно вот реального объекта, который там разбился с военным назначением.
Да, причем обрати внимание, что есть еще одно очень здравое объяснение, которое именно как прикрытие выставляет всякие трупы пришельцев. Uh-huh. Видишь ли, мы уже с тобой рассказывали пару раз, например, в нашем спецвыпуске про конспирологию и всякие мрачные тайны власти США.
Uh-huh.
Про всякие проекты МК Ультра и прочие по использованию наркотиков и всяких методов для изменения личности, внедрения фальшивых воспоминаний, создания маньчжурских агентов и тому подобного.
Uh-huh.
Так вот, опыты с наркотиками, прежде чем людям что-то вкалывать, чтобы они тут же не отдали концы. И так было много жертв. Фрэнк Ульсен чего стоил, выкинувшийся в окно внезапно.
Uh-huh.
Да, так вот, использовались макаки-резусы. И участники эксперимента считали, что их там макак просто в расход пускали толпами. Как вот у нас экспериментируют в основном на кроликах да на собаках, потому что у нас тут климат такой, что макакам...
Макаки дохнут быстро от таких.
Да, в Штатах условия. Даже вот в, как у нас, белках-стрелках всяких запускали, а американцы свои ракеты на... как раз макаках резусов используют. Ну, и опять же, если резус факторов в крови, да,
угу.
И это из более, так сказать, безобидного и полезного.
Да, ну потом макака тоже. Все-таки на человека похоже немного больше, чем собачка, вот, поэтому...
Да.
Если бы у нас были подходящие условия, у нас бы тоже
были, мы тоже так делали, да. В конце концов, вот этот... про Брусилова вспоминал один тоже наш русский биолог, который ему в ходе войны Первой мировой пожаловался, что трудно достать обезьян для своих опытов. А Брусилов говорит, так у меня жиды есть, шпионы, я их все равно повешу, берите жидов.
Ага.
Ученый замахал руками, он говорит, но ведь люди же лучше, чем обезьяны. Если вы обезьяне вколите яд, она не скажет, что чувствует, а человек скажет.
Да, это что, реально Брусилова слова такие были?
Ну, он был очень странный крендель, оккультист, кореш мадам Блаватская и вообще
понятно,
такой...
Понятно.
Я даже не понимаю, как он в итоге у большевиков оказался стать. Хотя, с другой стороны, у них столько всяких тоже оккультистов там,
да.
Типа чекиста Боки. Ладно, про чекистов потом поговорим, а сейчас вернемся к макакам. Я к тому, что куча трупов... непонятных гуманоидных скелетиков и тому подобного, которые что-то все вывозят в обстановке секретности из всяких там ангаров ВВС США, они, знаете, тоже наводят на всякие мысли. И с точки, как бы, если бы я был командованием США, я был, да, пришельцы, пришельцы.
Кругом одни пришельцы.
Да, а про макак и макультра всякие не надо никому знать. Так вот, тем не менее, тогда же, в 70-е, появилась, и, так сказать, наоборот, в обратную сторону версия о том, что пришельцы не то что есть и скрываются от нас, так еще и вовсе они ничего хорошего нам не несут. Потому что, например, 70-ми отмечено странный эпизод на территории штатов Колорадо и Нью-Мексико, значит, где происходили какие-то непонятные случаи нападений на скотину. Причем в основном на территории одной из резерваций Апачей. Значит, доказывалось, что значит, были нападения на коров всяких, которые там разводят. Вот. Часть обнаруженных трупов была, значит, с, например, следами от веревок и костями переломанными так, словно их, значит, веревками подцепили к какому-нибудь летающему объекту, например, вертолету.
А потом сбросили.
Ну, или уронили, допустим. Веревки могли не выдержать, в конце концов.
Ага.
Вот. Или сбросили, да. Ну, короче, потому что они оттуда упали. Обнаружены совершенно точно шприцы, противогаз, еще там кое-какое оборудование. И сообщалось, что видели какие-то вертолеты, причем доказывалось, что они были необычно тихо летящими.
Черные вертолеты.
Да, в Колорадо даже просто некоторое время запретить все полеты всяких вертолетов из-за того, что перепуганные фермеры по всему штату принялись палить из оружия и по всяким пролетающим по своим делам телевизионщикам, пожарникам.
Мы тут таких не любим.
Да, совершенно не повинно ни в каких связях с НЛО вертолетом. Короче говоря, тут же начали бродить слухи, что это все, значит, на самом деле не вертолеты никакие, а просто замаскированные под них НЛО, которые, значит, берут образцы всякие генетические материалы от, значит, земной биосферы. А вот зачем им это? От просто чистого изучения до того, чтобы, значит, изучив коров, внедрять тайком, значит, к ним генетически модифицированных особей, чтобы мы там тоже как-то внутри генетически модифицировались со злодейскими целями. На самом деле было обнаружено, что в трупах этих самых коров нашли в крови хлорпромазин. Это такое, в общем... лекарство от шизофрении, в том числе используется как седатив для вот как раз всякой живности. То есть это очень вряд ли были пришельцы. Ради что пришельцы ходили в аптеку с рецептом.
Да.
Короче говоря, сейчас считается, что, возможно, действительно была секретная злодейская программа, только, конечно, не пришельская, а властей США, потому что, по-видимому, это было какое-то изучение не то биологического оружия, не то еще чего-то. К этому добавляет правдоподобности то, что буквально в 12 милях от этой самой резервации, где основной, так сказать, основное число случаев было, проходили подземные ядерные испытания.
О-о-о.
Так называемый проект Гесбагги. И, по всей видимости, изучалось воздействие на скотину. Как бы последствия этого. Дело просто в том, что основной целью, возьмем все официальные проекты Гесбагги, было придумать какие-нибудь мирные применения для атомных взрывов, типа там, вот как у нас, помните, предлагалось прорывать каналы всякие атомными взрывами.
Угу, да. А вот и на Марсе теперь предлагается растапливать шапки ледяные атомными взрывами.
Да, да, да. Угу. В таком ключе. То есть было, вероятно, решено посмотреть, не наделаем ли мы дел.
Да.
Вот. А поскольку, как бы, индейцев с их скотиной все равно не жалко никому, было решено именно на них.
Да. Ну и судя по тому, что так не делают, видимо, результаты были неудручающие.
Да. В любом случае, с той поры нападение на скотину что-то не происходило, что, в общем...
Намекает, жирно.
Намекает, да, что, видимо, все, что было надо, все уже изучили.
Угу.
Вокруг всей этой темы со злодейскими инопланетянами, которые вынашивают коварные планы, в конце 70-х начал постоянно светиться такой персонаж, как Пол Бенвитс. Значит, Бенвитс был весьма известным уфологом. Он помер в 2003-м от старости, если что. Он 27-го года рождения. То есть он древний дед был, 75-летний. Вот. И Пол Бенвитс прославился своими странными рассказами. То есть, с одной стороны, он не был, он был не то, чтобы там какой-то совсем, значит, какой-то сумасшедший. То есть, ну, например, он получил степень кандидата по физике и был изобретателем, между прочим, всяких датчиков, там чего-то еще такого. Но факт то, что он к 70-м годам увлекся всей этой темой про этот самый про пришельцев, связался с рядом других интересующихся этим личностей, из, в том числе властей США. Например, был такой от Нью-Мексико сенатор у них, в смысле, он еще живой, я просто потому, что он сенатором больше не является. Харрисон Шмидт. Он не только сенатор, он еще и космонавт. Летал на Аполлоне 17.
О-о-о, уважаемый человек.
Да, вокруг этого тоже, кстати, ходят всякие разговоры, потому что он был как бы практически одним из последних, кто там был на Луне.
Он что-то вот видел.
А кроме того, Аполлон 17 это последний, как бы, последний корабль, запущенный дальше, значит, в этих... Эта программа была закрыта, то еще это тоже неспроста.
Правительство он скрывает.
Да, что характерно, все еще живой дедуган. Вот. Прекрасно, говорят, себе чувствует. Ну, все-таки космонавты-то брали здоровых, да? Вот он и чувствует.
Ну да.
Тут ничего удивительного нет. 90 лет деду, а он все как огурчик. Ну вот, так то, что он тоже был связан с этим самым, с беновицам, и они засветились вместе в 79-м на каком-то массовом мероприятии. Не очень большом, там меньше 100 человек собралось. Вот, соответственно, на этом самом массовом мероприятии они о чем-то там таком договорились. И самое важное, что Бенвиц после этого связался с сержантом ВВС США Ричардом Доти. Значит, Ричард Доти этот, я так подозреваю, что значит, этот самый был то ли подсадной уткой, то ли просто странным кренделем каким-то, которому было скучно служить. Так то, что Доти начал травить Бенвицу всякие кул-стории про то, как там власти скрывают. Вот, скот похищают, людей тоже. И считается, что это он подкинул Бенвицу документы про Majestic 12. Таинственную группировку, которая особенно усердно скрывает.
Ужас.
Да, факт то, что Доти даже уже в современной, так сказать, эпохе появлялся в известной документалке «Призрачные люди», «Mirage Man», где как бы Доти рассказывал, что все это он гнал пургу, и как бы документалка всячески педалирует уже высказанную нами мысль о том, что военные США были очень рады всем этим россказням про НЛО и скрывающие власти, потому что пока публика бегала и ловила НЛО, она не видела совершенно другие реальные скрываемые вещи, те же самые МакУльтра, да, если бы они их сами не опубликовали по требованию Конгресса, никто бы и не узнал.
Uh-huh.
Вот. Про того же Ольсона до сих пор точно не установлено, что с ним случилось, хотя основания подозревать очень серьезные. Бенвиц на этой почве, в общем, даже полежал в дурке, лечась от паранойи, вот, которую ему поставили. По всей видимости, тут был двояк. Доти, тот самый сержант, толкавший ему фуфло, говорил, что он был представлен в качестве куратора к Бенвицу, потому что Бенвиц по чистой случайности, пока ловил НЛО, случайно нафотографировал в окрестностях военно-воздушной базы Кёртленд всякого ненужного. Связанного не с НЛО, а с обычными самолетами, про которые
лучше никому не знать. Да.
Да, вовсе и не собирались им подряд рассказывать. И, в общем, по всей видимости, то, что Доти ему скармливал, было как бы инструментом, чтобы расшатать Бенвица и получить основание, чтобы он полежал в дурке, полечился, и про его рассказы про самолеты, если он вдруг про них вообще вспомнит, никто бы не поверил. Вот это звучит очень правдоподобно. Если бы я был начальником какой-нибудь контрразведки, я бы так и делал, в конце концов. Да. Короче говоря, Доти это все признавал неоднократно, так что я бы сказал, что не верить им нет никакого смысла. Все, что он говорил, очень хорошо укладывается. Так же, как и про Majestic 12. Дело в том, что, как бы вам сказать, с Majestic 12 там были заметны совершенно конкретные ошибки, следы фотошопа, например, подпись Гарри Трумана там фотошопленная совершенно явно, разные там ошибки в формате, например, дата писалась не так, как она тогда писалась. Короче, это вообще очень хороший способ опознавать фальшивки. Вот, например, в 90-е в перестройку у нас ходило множество фальшивок, связанных с тем, что там царское министерство внутренних дел, там какие-то страшные тайны, например, что Сталин был агентом царской охранки. Их можно было разоблачить сразу, просто потому что там писалось МВД.
Ага.
Такие сокращения — это советское нововведение, в царской России так не делали. Ну и много еще чего другого. Я просто как пример вам привожу того, что подобные фальшивки легче всего ловить именно на вот таких вот мелких фигнюшках, странных обращениях, которые не приняты либо в конкретных обстоятельствах, либо, может, в конкретной стране. Вот, например, ряд фальшивок, которые фабриковали всякие британцы про нас, палится, знаешь, на чем?
На чем?
То, что там написано «только для ваших глаз». Это у британцев в МИ-6 принято писать «for your eyes only».
Да.
Да, и для них это нормальная формулировка. А у нас «только для ваших глаз» пишут на валентинках, вот, и любовные переписки.
Да. Пишут совершенно секретно у нас.
Да. У нас
формы другие.
Для внутреннего пользования, для, я в конце концов, там, для служебного пользования. Короче, у нас много всяких есть таких градаций, я сам их вынужден использовать, потому что, как бы, моя работа подразумевает конфиденциальность. Но никаких «только для ваших глаз», как романтичные британцы, у нас быть не может. Ну вот на такой же фигне палится вся эта Majestic 12. Мы вам рекомендуем все это воспринимать как запущенную теми же властями из США мульку. Причем те, кто это писал, еще и сам, видимо, просто угорал в процессе, потому что там упоминалось, по-моему, что в зоне 51 держат пришельца серенького, который любит клубничное мороженое.
Ух ты, какой.
Мы не можем осуждать его за это. Мы, в конце концов, сами не проще поесть клубничного мороженого, если кто-то даст. Но это явно, это явно было вставлено просто для смеха. К концу 80-х к делу подключились такие персонажи, как сын одного американского авиатора Уильяма Лира, Джон Лир, который, значит, внезапно объявил, что он был завербованным ЦРУ пилотом на всяких секретных, в общем, миссиях. И он к массовому вниманию привлек таких уфологов, как Билл Купер и Боб Лазар. Вот, соответственно, опять же, к делу был припутан все то же самое и ДОТИ, через которого власти США скармливали всякую дезу этим уфологам. Короче говоря, Лир почему-то вознамерился разоблачить все скрывающие власти и задействовал довольно серьезные для конспиролога ресурсы, пользуясь тем, что он все-таки, так сказать, серьезным папой и при деньгах был. Написал в 91-м году работу «Узрите коня бледного», где опять возвращался к убийству Кеннеди, доказывал, что Majestic 12 существовал уже при Кеннеди, и, собственно, с ними у него и вышел конфликт из-за стремления Кеннеди раскрыть страшные правды.
Вышел конфликт на почве бытовой неприязни.
Да. Автором работы был Купер. Вот. Соответственно, они, кстати, с ним на тот момент, Лир и Купер, уже разругались.
Угу.
Потому что, значит, сначала на очередном съезде американских уфологов 89-го года Билл Мур, тоже известный одно время уфолог, признался в том, что гнал пургу. Вот. Купер с Лиром на этой почве друг друга тоже объявили злодеями. Например, Купер сказал, что Лир — это специально внедренный
агент
ЦРУ. Агент ЦРУ, да. Вот. Короче говоря, на самом деле, без Лира у Купера бы, скорее всего, не вышло набрать материалы для этой своей работы. Поэтому можно считать, что про этого коня бледного они, можно сказать, были соавторами. Факт то, что Купер шел дальше, доказывал, что скрывание инопланетян участвуют разнообразные иллюминаты.
Ух ты!
Контролируемые Билдербергским клубом и находятся в союзе с такими организациями, как масоны, череп и кости. Для тех, кто не в теме, череп и кости — это такое студенческое общество в Ельском университете. В него действительно входила или входит значительная часть американской элиты. Рыцари Колумба, а это католическая шайка. Такой у них братский круг всемирный есть. И, в общем, все эти секретные организации находятся в стачке с инопланетянами и помогают им, значит, захватить контроль над нашей планетой.
Ужас.
И знаешь, чем это кончилось для Купера?
Ничем.
В 2001 году он был застрелен при задержании полиции.
Не может быть.
Так, а теперь серьезно. Купер в 90-е годы отошел от уфологии и вместо этого стал все больше общаться со всевозможными движенцами и ополченцами. В том числе встречался, например, с Тимоти Маквеем. Это который в Оклахома-Сити взорвал федеральное здание.
Вот подлец.
Грузовик с взрывчаткой туда привел. Вот. Тысяча человек пострадало, из них больше полутора сотен убито насмерть, остальных покалечило. Факт тот, что Купер к тому моменту начал, очевидно, ехать крышей. Вот, видите везде страшные заговоры, что, например, кстати, в той же самой работе про коня бледного СПИД тоже был как бы результатом заговора, чтобы, значит, вымерли ниггеры и пидоры.
Вот так номер.
Дело просто в том, что изначально, когда он только был обнаружен, его называли каким-то гейским синдромом иммунодефицита, просто потому что действительно практически все изначальные пациенты были геями.
Uh-huh.
Вот. И, в общем, известным способом друг от друга его подцепляли, потому что, надо вам сказать, что прямая кишка, она предназначена не совсем для того, для чего они ее использовали. Вот, и как бы такой способ забав чреват постоянными микротрещинами.
Uh-huh.
А микротрещины эти – это очень хороший способ как раз подцепить какую-нибудь пакость в кровоток. Ну вот, собственно, по этой причине. А другой как бы контингент, то есть шприцевые наркоманы, в Штатах он как бы был не… как бы не сильно развит, потому что в Штатах наркомания массовая — это что?
Фентанил.
Ну, тогда еще фентанил не было. Я имею в виду, что это либо нюхание, либо курение чего-то.
Угу.
Шприцевые наркоманы в Штатах, безусловно, есть, но вот как бы для нас в России, скажем, да, и в Европе в том числе, наркоман в первую очередь шприцевый, да? А в Штатах это в первую очередь курящий. Ну, он Хантера Байдена, помните?
Да.
Ну вот.
Ловите его, наркомана.
Да, его рожу с трубкой стеклянной в зубах. Вот это вот. Вот, все эти мы будем варить. Нет, Пинкман тоже все это курица. То есть, при желании, конечно, можно и ширять, но американцы, как бы, народ такой, что предпочитают все это скуривать. Ладно, отвлечемся от курения и прочего. Я к тому, что Билл Купер в итоге окончательно поехал, начал какие-то странные толкать речи про всевозможных вот этих вот движенцев-ополченцев, что значит мировой заговор стремится их всех там истребить за то, что они мешают установлению нового мирового порядка. Вот. И, значит, что в июне 2001-го, то есть за несколько месяцев до известных событий в Нью-Йорке, он объявил, что скоро Бен Ладена обвинят в крупном теракте, но не верьте этому. Ну, в общем, вы поняли.
Да.
Короче говоря, он был одним из сторонников того, что 11 сентября никакой там Бен Ладен ничего не делал. На это сами взорвали все там внутри. Ну и, короче, как я уже сказал, НЛО он уже практически не занимался. Вместо этого он развил какую-то параноидальную идею, что за ним охотится мало того, что АРС, ну то есть налоговики. Нам в России просто очень трудно понять, что такое налоговики. Я, например, как бизнесмен вынужден с налоговиками общаться регулярно. Вот, но я вам скажу, что это ерунда по сравнению с тем, что у американцев, у нас, по крайней мере, налоговики берут на себя труд сами насчитать, чего я им там должен. От меня остается только им деньги отправить. А в Америке они ленивые, ничего считать не хотят, и требуют, чтобы все сами все считали. А потом пересчитывают и пытаются подловить на том, что чего-то там им не додали. Вот. Факт то, что его обвиняли в уклонении от налогов. Купер считал, что его лично Билл Клинтон, значит, преследует. Вот, по личному приказу тирана Клинтона.
Из-за личной неприязни.
Да, выписали на него всесоюзный ордер, и он в итоге попал даже в список маршалов США, как скрывающийся злодей.
Ух ты!
Так что его в итоге выследили в Аризоне, где у него был дом. Вот, кстати, неподалеку, там тоже от Апаческой резервации. Вот. И, в общем, он убил одного из помощников шерифа. Вот. Обозлившиеся шерифцы его расстреляли.
При задержании.
Да. Живьем не брать. Уфологи продолжают толдычить, что это его убили по приказу рептилоидов с Нибиру, но, как я уже сказал, он к тому времени уже Нибиру не интересовался, его все больше волновало, что билдербергский клуб хочет, значит, погубить американскую демократию в таком ключе. К этому подключается то, что в 90-е массовая культура делает очередной скачок благодаря, ну, во-первых, сильно продвинувшимся кинофильмам, во-вторых, начинающейся компьютеризации интернету, а в-третьих, выходу уже упомянутого художественного многосерийного фильма «Секретные материалы». Все это очень здорово наложилось одно на другое, на третье, на пятое и на десятое, потому что, как бы, с одной стороны, прошло уже довольно много лет. И, с одной стороны, это позволяло найти новую аудиторию, которая тупо народилась позже и еще не знала ни про какой Розуэлл, да, И можно было ей это все втулять, как свежее что-то. Этим объясняется, между прочим, то, что секретные материалы так здорово выстрелили среди именно молодежи 90-х, в том числе были настолько люто популярны в бывшем Советском Союзе.
Uh-huh.
Потому что бывший Советский Союз, напоминаю вам, заканчивался под газеты про то, как там Кыштымский карлик вот, телепатически взывал к местной жительнице. Разнообразные голоса взывали к ней уже много раз ввиду долголетнего злоупотребления горячительными напитками. Так что она в этом ничего странного не обнаружила. Пошла на кладбище и нашла этого Андрюшу.
Алешеньку.
Алешеньку, да, да. Да. Хорошо, что ты помнишь, да? Вот. И...
да.
Ну, вы поняли, да? Mm-hmm. То есть, вот вам пример. Я могу, порывшись в памяти... вспомнить, что в 90-е для всяких там молодежных журналов, неважно, как бы реальных или сетевых, помнишь, что телетекст был тогда?
Угу.
Потому что интернет был не у всех, а телетекст тут у многих. Телегимназия, там всякие друзья по переписке, вот это вот. Я сейчас, наверное, звучу для молодежи, как какой-то там
да, старикам.
Рассуждающий про да. теплый ламповый звук.
Да, да. Размахивает палкой на Луну.
Да, короче говоря, к тому, что практически все эти письма в друзья по переписке заканчивались тем, что там мне нравится там X-Files, там и Лена, и ребята, там и ее звали Никита. Мне нравится X-Files. Там, не знаю, «Приключения Геракла» и «Крутой Уокер». Там. Мне нравится «X-Files», там «Баффи, истребительница вампиров» и «Беверли Хиллз» 90... Ну, то есть, короче, этот «X-Files» был просто никуда не деться, просто все фанатели о нем.
Да, да.
И, в общем, заслуженно, потому что там и Крис Картер, и Давид наш духовный, вот, и старуха Андерсон. Она, кстати, сейчас в «Вестерне» каком-то мощном снялась.
Uh-huh.
Надо будет посмотреть. Вот, все там выложились, будь здоров.
Ну, для старухи, прямо скажем, она выглядит очень хорошо. Я бы даже сказал, исключительно хорошо.
Да, исключительно хорошо, да. Старуха, у нее, конечно, такая Silver Fox.
Uh-huh.
Да, короче говоря, все это, с одной стороны, позволяло капитализироваться на всех этих достигнутых успехах за предыдущие десятилетия, с другой, не выглядеть при этом сумасшедшим. Потому что это все как бы уже было давно, и вообще дошло до того, что даже зловещие люди в черном как бы были не то чтобы высмеяны, а как бы сведены к комическому такому ключу в известной одноименной франшизе кинофильмов,
uh-huh.
вот, где они даже пародировали некоторые интересные вот эти вот для уфологов вещи, которые непонятные у нас в переводе были. Там в фильме, например, одному из тех, кто видел не то, что надо, вот, говорят, вспышка, которую увидели, была не НЛО. Вот. Это просто болотный газ из метеорологического зонда попал в тепловой карман и отразил свет от Луны.
Да.
Ну, то есть, как бы сгребли комическим образом все объяснения для всяких непонятных объектов, вот, как бы, чтобы это звучало максимально неправдоподобно.
Да, да.
Чтобы сразу и болотный газ, и почему-то и зонда, и вот. Вот, понятно, что это шутка юмора такая, да?
Да.
Над всем этим. Ну, а в 90-е вообще-то были и более, как бы, серьезные ищи по теме уфологии. Напоминаем про знаменитый фильм «Вскрытие инопланетянина».
О, да.
Было да. Такое. Автором всей этой темы является бизнесмен такого шоу-бизнесового толка. Он и сам музыку наяривает, и другие группы продюсирует до сих пор, по-моему. Вот, он еще не совсем уже старый. Рэй Сантилли. Значит, Сантили опубликовал в 95-м году тот самый знаменитый фильм, где какие-то таинственные хирурги, значит, в масках и скафандрах там всяких вскрываются маленького серенького человечка. Вот, и просто был атас полный, его по всему миру показывали эти кадры. Вот, и все такие, о, мага, власти-то скрывают.
Mm-hmm.
На самом деле, разумеется, что это была чепуха, потому что там, ну, во-первых, видно, что якобы хирурги держат хирургические ножницы не так, как их реально держат, их держат указательным и средним пальцами. А держат так, как будто они на работе в офисе и режут валентинки для 14 февраля. Вот. Что оператор снимает не так, как нормальные операторы это делают. То есть, чтобы было максимально все видно. А так, чтобы наоборот, максимально было как бы ничего не понятно, но ну, очень интересно. Да. И, короче, сам Сантили в итоге признался, что они просто в британской квартирке оборудовали студию, наняли вот бомжа, чтобы он держал камеру. Набрали, значит, в мясной потрохов. Вот, и, значит, малиновое варенье взяли, чтобы оно на этой нудной пленке выглядело как инопланетная кровь. Вот, ну и вот смастерили. Мы можем похвалить Сантили, по крайней мере, за то, что его поделка так прямо всех сразила.
Угу.
Здорово было сделано. Вы можете подумать, что сейчас, когда... Даже вон Барак Обама шутил вот в несколько лет назад на фоне бесконечных теорий заговора вокруг Трампа, Клинтон, что Хиллари Клинтон зовут уже Киллари, потому что вокруг нее что-то все мрут,
как мухи.
Да. Да, подозрительно. Вот, и что вокруг Трампа тоже, что QAnon какой-то вещал по имиджбордам, что вот Трамп готовится объявить об аресте целой шайки людоедов, педофилов, вот, некрофилов, зоофилов каких-то там, которые скрываются в какой-то там пиццерии в подвале, и все это приводило даже к тому, что ездили какие-то неуравновешенные в пиццерию и стреляли там в потолок,
да,
требуя открыть им подсобку и выдать всех педофилов, некрофилов на суд народа. И даже убили Фрэнки Боя Калли, абсолютно непричастного никаким политическим заговорам чисто криминального итальянского бандита. Вот. Почему-то его убийца решил, что Трамп ему, значит, велит убить этого Калли как главного заговорщика. Короче, Обама даже шутил, что, а представляете, когда-то недавно еще главной теорией заговора было то, что президент США встречается с инопланетянами. Вот. В данном случае мы можем только согласиться с Обамой, что действительно, как бы, это было еще, оказывается, цветочками по сравнению с тем, что. Но ни хрена подобного, и до сих пор уфологические теории только множатся и пухнут, просто, видимо, на почве происходящих событий, которые вынуждены отвлекают от, так сказать, предоставим небо инопланетянам, а сами обратимся к Земле. Вот, как немножко не так, правда, говорил великий человек. И я про этого самого Бебеля, если я не путаю уже одного коммуниста с другим. Так вот, например, в последние годы на сцену вышел такой персонаж, как Луис Элисондо. Элисондо раньше работал в Министерстве обороны США. И даже состоял в какой-то шобле, собранной там, специально, значит, для изучения НЛО. Так называемый Advanced Aerospace Threat Identification Program. AATIP. Ее создали где-то в нулевые. Ну, понятно, почему? Потому что американцы тогда были в эйфории. Они считали, что если им кто и может противостоять, это пришельцы. Вот, с тепловыми лучами, с какими-нибудь, больше никто, поэтому стали их исследовать. Вот, и туда этого самого Элисонду и завербовали. Про то, что он там делал, существует куча всяких разных версий. Вот, одни говорят, что ничего он там на самом деле не делал, а был отставной козы-барабанщик. Вот, другие говорят, что он там был чуть ли не главный вдохновитель и организатор. В любом случае, эту программу в 2012 году прихлопнули. Просто потому, что стало понятно, что вскоре придется бороться вовсе не с НЛО, а совсем с другими соседями по планете. Как бы в пользу этого Элисонду и того, что он доказывал, в принципе, есть определенные свидетельства. То есть, например, типа того, что за него вписывался, например, покойный сенатор от штата Невада. Дело в том, что этот самый сенатор к тому времени уже умирал от рака поджелудочной. Речь идет про Гарри Рейда. Вот. И он был очень заинтересован в том, чтобы раскрыть тайну зоны 51. Ну, потому что она же в Неваде, как бы. Его, так сказать, подопечные. Вот. И он, значит, писал какие-то непонятные письма про эту тему. И, да, прямо перед смертью написал письмо в поддержку Луиса Элисонду, что он действительно был главным закоперщиком в этой программе по изучению НЛО, и надо к нему прислушаться. Его пришлось в 2017 году, я имею в виду Элисонду, уйти из правительственных структур. Uh-huh. Как он сам утверждает, его оттуда выдавили, значит, потому что...
Слишком много про... знал.
Да, да, про пришельцев всяких. Значит, он выкладывает до сих пор всякие видюшки, доказывает, что вот, значит, там-то и там-то видели НЛО, и что он, когда работал в... значит, этих самых в Министерстве обороны, значит, что там явно знали больше, чем рассказывали рядовым сотрудникам. 4 года назад он дошел до того, что, значит, не исключено, что эти самые НЛО, они не из космоса, а из другого измерения. И что в распоряжении властей США являются загадочные какие-то материалы из этого самого измерения. То есть, как видите, в общем, ничего не меняется, все то же самое продолжается. Сейчас просто всем не до этого, ввиду того, что на дворе всякие прочие интересные события. Но! Не надо думать, что это все так вот легко, просто и здорово, потому что вообще-то вся эта чертовщина про НЛО и тому подобное приводила к серьезным проблемам в реальности. Я уже упоминал, что эти шизики из так называемой нации ислама, которую никакие другие мусульмане не признают и считают их за... вообще-то были всякие неприятные эпизоды, типа, например, случая с сектой Врата Небесные в Америке. В 97 году ее члены в количестве скольких там... в количестве... пам-пам-пам... Короче, их там было довольно много. 39.
Uh-huh.
39. Были обнаружены массово самоубившимися. Потому что секта эта была создана в 74-м неудавшимся каким-то солдатом и торговцем маршалом Эпплвайтом, вот, который был там, на нем как бы клейма было негде ставить, какой-то он любил изучать Библию, при этом он был голубой. От него по этой причине жена ушла, и с работы его выгнали в университете из-за этого. Но он встретился с какой-то медсестрой, значит, Бонни Нетлс, которая тоже была ударена и на башку, и, в общем, что-то там какие-то получала указания от некоего брата Франциска, якобы монаха из 19 века, с которым она телепатически общалась.
Класс.
Изучали житие Франциса, Франциска Ассизского и книги Елены Блаватской. Вот. Читали Ричарда Баха, который чайка по имени Джонатан Ливингстон. Артура Кларка. Исследовали Новый Завет. Доказывали, что реинкарнация существует и подтверждается Библией почему-то. Короче, в общем, вы поняли. Такой типовой New Age 70-х, замешан на психической нестабильности, употреблении всякого и чтении книг, которые таким людям лучше не читать. Кончилось все это тем, что они собрали школу вокруг себя, объявили там, во-первых, что употребление веществ прекращается, целибат наступает, и что за ними, значит, прилетит волшебник в голубом НЛО, вот, и бесплатно покажет кино. То есть заберет их куда-то там к звездам. В общем, кончилось это тем, что они устали ждать к звездам и решили, что, значит, пришествие кометы Хейла-Боппа, вот, это знак. И, значит, все массово самоубились.
Класс.
Что интересно, в тот же день массовое самоубийство совершили члены группы Ордена Солнечного Храма. Что это за шайка? Значит, это в первую очередь европейская и частью канадская секта Ордер Дю Темпль Солер, или просто Солнечный Храм, которая была создана двумя жуликами и шарлатанами. Жозефом Димабро, привлекавшимся за мошенничество профессиональным ювелиром, и Люком Журе, бельгийским гомеопатом. Ну, то есть, вы тоже поняли.
Uh-huh.
Короче, клейма негде ставить. Все, значит, это двоица. Участвовала в целой куче разнообразных сект гностической, ньюэйджевского, розенкрейцерского толка. В основном во франкоязычных странах. То есть в Бельгии, во Франции, в Швейцарии, в Канаде. Увлекались в том числе теософией Блаватской. И в том числе очень сильно почитали Сириус как голубую звезду, чье пришествие чего-то там такое означает. Считали, что они духовные последователи тамплиера. Ладно, ну, короче, вы поняли. Там, там уже медицина была абсолютно бессильна.
Ага.
И серьезную роль в их воззрении играли в том числе и НЛО. Значит, у них было там несколько слоев посвящения. Наверху стояли какие-то там неизвестные отцы, которых реально не было, чьи слова якобы передавали эти самые Димаброва и Журе. Членам секты показывали всякие проецируемые голограммы, что должно было изображать общение со всякими сторонними сущностями. Вот. И все это толкалось в сторону того, что они должны, значит, перейти на следующий уровень существования, объединить мировые религии и подготовиться к возвращению Христа в своей солярной славе какой-то. Они практиковали принудительное брачевание. Mm-hmm. Вот, то есть членов сект обычно разводили, вот, и женили заново на ком-то. Тут понятно, почему? Потому что вдвоем труднее уйти, если вы не вдвоем пришли. Это типичная сектантская уловка. Если бы я был главой секты, я бы тоже так делал. И объяснялось еще тем, что они должны породить 9 космических детей, которые там чего-то будут из космоса. Короче, которые будут их посланцами к космическим цивилизациям. Вот, проводили бесконечные какие-то ритуалы, обсуждали явление НЛО как, значит, признаки того, что последние времена наступают. В общем, короче, кто играл в древний ужас, вот тот примерно понимает атмосферу вот царившую. Кончилось все это тем, что на фоне всяких внутренних конфликтов и того, что даже сын этого самого Димаброва объявил, что все это шарлатанство, вот, и ушел, еще и дочь его, Эммануэль, которая должна была быть одной из звездных детей, к 12 годам, вместо того, чтобы становиться звездным детем, стала становиться, догадайся, кем?
Кем?
Обычным подросткам, которые хотят слушать поп-музыку, носить дурацкие шмотки, играть в видеоигры, короче, в общем, в таком духе.
Безобразие.
И Дима Бро решил, что, значит, это все потому, что она под влиянием Антихриста. А Антихрист, значит, это младенец, которого породили находившиеся с ним в конфликте Тони и Ники Дютуа. Тоже сектанты. Вот. Там связано было с тем, что, значит, они назвали этого самого младенца Кристофер Эммануил. Вот, а Дима Бро такой: подождите, Эммануэль — это имя космического дитя моей дочери, вы что? Они говорят: ну и что? Ну и имя. Перетопчешься. А Дима Бро решил, что не перетопчется. Первыми отправились в расход эти самые дютуами со своим малолетним Кристофером и Эммануилом. Их заманили, значит, в канадское поместье Димабро, значит, где и отец, и мать, и младенец трехмесячные были зарезаны.
Класс.
Ритуальными кинжалами. Вот. Потом пошла череда всяких умышленных самоубийств. То есть, например, те, которые ликвидировали этих самых породивших Антихриста, в этом же самом доме, значит, установили зажигательные бомбы и сгорели вместе с жертвами из дома.
Вот так номер.
Да, значит, в октябре 94-го еще 23 трупа было обнаружено из членов секты, из которых, значит, 20 были усыплены и застрелены из одного и того же пистолета, а еще двух удавили пакетами, потому что они, видимо, снотворное пить не захотели. Одним из убийц был Журе, тот гомеопат, сооснователь секты.
Ага.
Вот. Короче говоря, там почти, значит, все главари тоже самоубились. Остались только из таких относительно высокопоставленных швейцарский композитор по фамилии Табачник.
Хорошая его фамилия у швейцарского композитора.
Но он еврей. Угу. Он еврей. Украинский, очевидно. Его привлекали к суду, но оправдали, потому что он к тому времени уже от всего этого отошел и пописывал себе музыку. Еще одной жертве удалось спастись. Тьерри Югенин, насколько я помню, его звали. Он говорил, что Журе и Демобро планировали, чтобы трупов было 54. Знаешь почему?
Почему?
Потому что 54 тамплиера были сожжены.
Умно.
Красивым и канцлером Ги. Но этот самый Евгенин, сообразив, что он 54-й, в последний момент сдернул. Вот, поэтому как бы вот так вот. Такая вот интересная, да, история вышла с, значит, с НЛО поклонниками. Это не последний случай, потому что в 95-м и 97-м были еще случаи массовых самоубийств. Например, в 97-м в том же Квебеке, где предыдущие события снова происходили, в Сен-Казимир, погибло, значит, 5 человек. Значит, две супружеских пары и кто-то там из их родителей. Еще должны были, по идее, погибнуть трое детей и подростков этих самых семей в огне. Но дети-подростки, видимо, решили, что будут поумнее, чем их тупорылые предки, вот, желающие вознестись на Сириус. И, короче говоря, в итоге они предков сожгли, а сами остались.
Какие молодцы.
Да, им даже обвинения стали предъявлять, сказав, что... Ну и правильно, их сожгли.
Ага. Понятно.
Так что, как видите, вся эта уфология, она не такая уж и безобидная, как кажется. Значит, чтобы подвести итоги. Что мы можем сказать? Во-первых, нам кажется довольно странной та особенность, что главные уфологические бредни почему-то проистекают именно из США. Власти скрывают США, людей анально зондируют в США, таинственно погибают в США и все такое прочее. Тут вариантов два. То ли, как бы, инопланетяне почему-то считают, что именно США единственная интересная им страна. Например, Советский Союз совершенно проигнорировали. Вот. То ли, может быть, просто для американцев характерно периодически впадение в массовые истерии с ловлей то анархистов, то коммунистов, то сатанистов, то вот теперь инопланетян, то трампистов все ловить пытались, или педофилов с другой стороны. по подсобкам в пиццериях. Вот, может быть, это просто как бы голова так устроена в их культуре, вот, и поэтому так. Далее, то, что пришельцы, по как бы словам уфологов и конспирологов, делают, оно как бы выглядит довольно бессмысленно. Похищение американцев, чтобы вставлять им в задницу непонятно чего, ну, это как-то несерьезно. Создание гибридов, это опять же характерная американская мулька. Вот обратите внимание, что Лавкрафт тоже все про гибридов толковал. Потому что для американцев вот это вот с начала 20 века и конца 19-го характерен вот страх перед гибридизацией и метисизацией. Это еще у Джека Лондона можно почитать, что там в одном из рассказов, типа, от одной из своих подружек отвернулись другие американки на Гавайях, потому что она вышла замуж за Хапа Хаоли, то есть за полукровку, полугавайца. И типа, что все, они теперь мутанты.
Просто. Гибриды у них теперь.
Да, у нас в России полукровки всегда были, в общем... Ну, полукровки, чего бухтеть-то. И по этой причине на нас это все не действует, а для американцев сохраняется как последний, так сказать, разрешенный общественным мнением страх перед полукровками, перед пришельцами, по крайней мере, и всякими рептилоидами. Лететь через солнечные года к нам, чтобы каких-то Бетти и Барни Хиллов каким-то там пятиминутным исследованием подвергнуть или сказать какому-нибудь там Адамски, что давайте жить дружно, ну это как-то тоже несерьезно. Идея о том, что интенсивнее завоевать Землю, опять же, утыкается в то, а зачем им ее завоевывать? Вот там в первом XCOM'е оригинально было, по крайней мере, еще объяснено, что потому что они на Марсе живут, а Марс для жизни непригоден, они от переехать. Вот. А как бы для чего ретикуланам к нам переезжать, абсолютно не ясно.
Да.
Они могли еще 20 таких планет найти без нас. Мощный довод про порабощение, значит, людей порабощать невыгодно, потому что люди живут много, работают мало, вот, дохнут быстро. Те, кто летает по космосу и способен запустить вторжение в чужую планету, то, знаете, без порабощения обойдется. Максимум, на который можно как бы еще так-сяк согласиться, это такое как бы постепенная аннексия в стиле Stellaris. В Stellaris же можно, найдя в своей космической цивилизации планеты, на которых еще в докосмическую эпоху живут. Вот. Если там не убьются в атомной войне, что, кстати, вероятно, у меня бывало пару раз. Можно поставить станцию на орбите и либо просто наблюдать, либо, так сказать, активно там коров похищать на картинке изображено,
да,
как раз.
Да.
Либо даже внедрять агентов влияния, значит, маскира, да, подменять двойниками там всякими, чтобы они, когда дорастут до космоса, они сразу же как бы мирно влились в нашу цивилизацию. То есть, видите, это не какое-то не злодейство, а просто, ну, как бы... Чтобы они не вели себя как индейцы в 19 веке, не понимавшие, что США это многомиллионная империя, с которой их племя на 300 рыл совладать не может в принципе. Никак. Никакими геройскими подвигами. Они просто видели 3,5 американских солдат и всякие ползущие караваны с 10 поселенцами. Им казалось, что США это такое же племя, и можно с ними воевать. Чем это кончилось для индейцев, я думаю, все знают. Ну вот, чтобы для нас это не кончилось уже как-нибудь дурью, может быть, пришельцы бы что-нибудь такое и сделали. А вот гипотезы про то, что всякие там открытия и прочие занесены нам пришельцами. Последняя итерация этого была франшиза про трансформеров. Если помните. Там тоже доказывалось, что найденные американцами трансформеры позволили им создать компьютеры и прочее. Не выдержит никакой критики, просто потому что, во-первых, абсолютно непонятно, какие такие страшные открытия были сделаны, которые были невозможны без инопланетян. Это если мы, как вот планировалось в советской фантастике, уже куда-то там полетели к Альфе Центавра, тогда да. А какие у нас сейчас технологии-то? Половли покемонов на смартфоны? Так для этого не надо никаких пришельцев, совершенно, я вас уверяю. Опять же, не объясняется никак то, каким образом, если все это вот только власти США скрывают, каким образом это все расползлось по всей планете, и даже, прям скажем, японцы одно время власти США даже опережали. Вот, как и китайцы сейчас, скорее всего, уже опережают. Да и мы тоже, кстати, гиперзвук только у нас есть. Вот. Без этих пришельцев. Хотя, ты знаешь, что у нас же был институт 22.
Что за институт 22?
В 78 году был создан, и так вот до конца Советского Союза продолжался. Предполагал наблюдение за неопознанными летающими объектами. Вот, собрано, по-моему, что-то свыше 3000. Ну, то есть это аналог вот этой голубой книги американских ВВС.
Угу.
Вот, и по счастью, теории заговора с нами связана только одна. Что будто бы в 82 году по каким-то загадочным причинам у нас из-за ошибки хотели запустить атомную ракету по американцам. Вот. А и тут же она вдруг что-то обратно выключилась. Это потому, что НЛО неподалеку летало и типа в качестве просто теста такого включила и выключила.
Ага.
Нам ракету. И поэтому, значит, Институт 22 все это засекретил. Да, но, как видите, у нас просто похвальная непроницаемость для инопланетных козней. У нас что советские, что российские власти совершенно не причастны никаким шашням с серыми человечками и рептилоидами с Нибиру. Вот это все только американцы. Так что я удивлен, почему до сих пор еще никто не забацал какой-нибудь фантастический сюжет, где американские власти это продали человечество пришельцам и начали открытое вторжение со своей территории. И только, значит, Россия, Китай и прочие примкнувшие борются с инопланетной заразой и их американскими приспешниками. Просто удивительно, почему такого вот ни разу не слыхать было.
Да.
Это же на поверхности лежит. Идеи дарю, можно внедрять. И на этой шутливой, я надеюсь, ноте будем заканчивать.
Да, ну, а мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Биль Фигорычу, Дмитрию Котловскому, Андрею Моска... Андрей, ну и фамилия у тебя. Андрею М. назовем тебя. Я потренируюсь.
Ты уже в прошлый раз ее путал и говорил, что она молдавская.
Да.
Он тебе не написал ничего?
Москацельникау. Она еще по-английски написана. Вот, поэтому я...
Может, он Москацельникау?
Москацельникау. Не знаю, может, он и белорус. Андрей, напиши нам, белорус ты или...
Мне кажется, что
молдаванин.
Он как бы просто как Москательников, только на белорусский лад. Вот и все.
Да, в общем, Андрею тоже спасибо. Также Степанчику, Эсид Бёрн, Дэвиду Фросту, Берцау, Понтию Пирату, Олегу ВВ, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 633-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Ауралиен.
Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.